Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Драма этикета в России. Европа, Азия.
И хотелось бы поговорить о том, что этикет в России переживает совершенно драматическую историю. Кстати, иностранцы часто не понимают именно по этой причине, что мы выглядим как европейские люди. И с лица, и в костюме, и пользуемся вилками и ножами. А при этом ведем себя в формате достаточно странным с точки зрения общения привычного в Европе. Я исследовала этот вопрос и наткнулась как раз на... Именно почему я говорю о том, что это драма. Какие-то люди считают, что в обычной их жизни у них рабочие моменты, вот им нужно тут вот установить камеры, свет, сделать. Какой такой этикет? Зачем он нам нужен? Скажите, парни, правда ведь так? Кто-то увлекся гламурной стороной этикета, где все об аристократизме некотором рассказываются, там о скачках, о регатах, об устрицах и шампанском. В то время как тут я замечу, что аристократизм прежде всего скромность, а как раз-таки роскошь, которая кричит, это скорее относится к буржуазному, к какому-то мещанскому пониманию аристократической стороны жизни. Этикет – это обычные совершенно действия, которые мы совершаем каждый день осмысленно, автоматично или не совершаем, потому что не знаем, что нужно было такой ритуал провести. Я хотела как раз рассказать пример. Я ехала к вам сегодня с утра утренним сапсаном, и мое место было за столом, где лицом друг к другу сидят 4 человека. Я подошла второй. Сидел молодой человек, лет, наверное, к 40. Он 6 утра, конечно, он не выспался, конечно, он надут. И я понимаю, что он будет сидеть надутым. Но поскольку я подошла второй, и по правилам этикета тот, кто подходит, тот и устно здоровается, я и сказала ему «доброе утро». Он улыбнулся, ответил мне «доброе утро». Через какое-то время подошел господин почтенных лет и поздоровался. От этого простого сюжета как-то атмосфера вот за столом разливается своя, дружеская. И четвертой подошла молодая барышня, она совсем юная, я боюсь ошибиться в ее возрасте, но может быть ей лет 16, может быть 17. Она подошла скромно и сказала: «Разрешите, пожалуйста, на мое место, простите». То есть она не поздоровалась, с другой стороны, она заменила слова какими-то другими формами вежливости. И вот вам срез, люди 4 поколений встретились за столом глазами. И если бы мы не поздоровались, мы бы всю дорогу, ну, как-то вот, то ли есть тут кто-то, то ли я совсем один еду. То есть для того, чтобы нам взаимодействовать, для того, чтобы нам дружить, нужно, в общем, определенную ритуальную систему выполнять. Как я говорю всегда, этикет есть и в деревне. Там, кстати, все всегда здороваются, даже с незнакомыми. Ровно то же делают в европейских городах люди, встретившись на лестнице подъезда, даже если они не знакомы, даже если они просто пришли сюда в гости. Так принято. Поздороваться, когда ты ходишь в магазин, в лавку, в большой универмаг. Поздороваться со всеми, кого ты видишь дома, под крышей. Но у нас могут скорее делать вид, вот в больших многоквартирных домах, стоять в лифте и делать вид, что лифт абсолютно пустой. То есть прям мантру такую внутри себя гонять и читать. Так вот, этикет не наука. Наукой считают этику. И самое любопытное, когда я посмотрела перевод слова «этика» с латыни, оказывается, он переводился очень просто. Это называлось «удобное общежитие». Жить, чтобы нам было удобно. И этикет, как, в общем, так или иначе, производная, конечно, это наука о морально-нравственных ценностях и с другими сложными определениями. А этикет – это наш с вами бытовой уровень. на котором мы не разговариваем. То есть кроме вербального языка есть невербальный язык. И контакт глазами, подали или нет вы руку, правильно ли вы это сделали, это все влияет на процесс, который вы переживаете. Таким образом, драма этикета в России заключается в том, что мы несколько раз меняли правила и форматы, что считается хорошо и плохо при приветствиях. До советского периода, до революции, вы знаете, что люди обращались друг к другу господа, дамы. Когда у человека не было дворянского звания, к нему обращались уважаемый. Как обратиться сейчас в России к человеку, когда ты не знаешь его имени? Нигде в мире, ни в какой культуре не принято обращаться друг к другу по признаку пола. Мужчина. Вы меня толкнули. Да, звучит с претензией, тут претензии есть, но даже если вы обратитесь, мужчина, не подскажете, который час? Тоже звучит двусмысленно. Или в каком-то юмореске было, женщина, женщина, вас тут не стояло, да? То есть вот неприличные эти слова. К сожалению, во многих ситуациях мы вынуждены так говорить по той причине, что либо сдвигать по шкале возраста, то есть мы все стали девушками, молодые люди, а вот те классические, как бы привычные в русском языке обращения у нас нет. Когда они появятся, дело не специалистов по этикету, как раз вот это будет, наверное, появление обращений будет сигналом к тому, что мы начинаем, за что мы повзрослели как общество. Потому что 75 лет советского периода – это же достаточно большой отрезок времени, 3/4 века, там почти 3/4 века, плюс пережитая война, и как мы действительно за этот, люди, кто жил в это время, знают, что мы стали товарищами, да, то есть вот обращение «товарищи» стало для нас очень понятным, привычным, удобным. И когда в 91-м году опять переделался формат, и господа еще не режет слух, а товарищ это вроде как бы совсем из другого государства, которое вдруг у нас поменялось, у нас мы оказались вот в такой безвоздушной среде. То есть, но я бы хотела отметить, что если нам приходится использовать, ну, кто-то может позволить себе сударь, сударыня, но это ж не в каждой ситуации и не в каждом обращении. Когда мне один знакомый директор институтов писал обращение сударыня, я думала, что он на меня злится, то есть или подкалывает, или, потому что как-то для меня это очень саркастично звучит. Барышня, но барышня это то же самое замена девушки, да, то есть это опять же возрастная какая-то категория. И я хочу обратить внимание, что, допустим, в новых тенденциях, современных тенденциях, современного европейского этикета и обращения совершенно неприлично стало ли обращать, детализировать такие моменты, как незамужний статус женщины. То есть мисс, мадмуазель и синьорита используются сейчас только для девочек. Потому что, в общем, этот социальный статус женщины сейчас не считается возможным подчеркивать. Я бы сказала о драме этикета еще бы и другими, наверное, словами. Многие люди живут, считая, что этикет им не нужен, по той простой причине, что да, мы носим европейский костюм, да, мы едим за высоким столом, и когда мы едем в путешествие или принимаем у себя партнеров из европейской страны, мне кажется, что мы ведем себя так же, как и они. Но и когда разбираешь подробности, детали, которых крайне много, то выясняется, что оказывается, мы делаем ошибки в приветствиях, мы очень часто неправильно здороваемся. Во-первых, мы просто не знаем, а кто первый должен здороваться, а кто руку подавать, а кого кому представляют. И часто попадаем в неловкие ситуации, или, коммуницируя с нами, люди испытывают недоумение, неудобство. Помните, да, что этика – это удобное существование. И поэтому так скажем, интерес к теме этикета, даже когда он возник с гламурной стороны, по крайней мере, он обернул ситуацию к тому, что люди стали этой темой интересоваться. Очень часто ко мне подходили вот молодые ребята лет 30 на каких-нибудь книжных салонах и ярмарках и говорили: ну надо же, мы нашли ответы в ваших книгах, ну никогда бы не подумали, что искать надо под словом «этикет». Переназовите, пожалуйста. И вот с просьбой переназвать ту систему, которая существует в культуре более нескольких сотен лет, ну, лично я на себя такую смелость не возьму. Да и потом, ну, допустим, солнечную систему, как ее переназвать? Этикет – это как солнечная система. Может быть, более простой пример приведу – это как торт. Есть бисквит, основа, и есть много деталей розочек. Так вот, смотрите, основа – это модель достойного поведения. Это модель человека, который всегда знает, что следует сделать в том или ином контакте. Когда он попадает даже в ситуацию конфликтную, или, не дай бог, там, как я называю, в трамвае с хамством встретился, он в любом случае может найти варианты, как сохранить достоинство, как не раздуть этот конфликт, и как потом полдня не думать о том, что как это было неприятно, и почему я не нашелся, что сказать, и вот так и так нужно было сказать. То есть я бы говорила сейчас, этикет – это не просто список правил, это все-таки модель достойного поведения человека в любых предлагаемых обстоятельствах. Ты знаешь, как следует себя повести, чтобы не наступил конфликт, или, если он случился, выйти из него с наименьшими потерями. Да, детали, розочки. Это вот те самые ритуалы, жесты, символы, сигналы, которыми очень часто подменяют понятие этикета самого. Знаете, в общем, действительно, можно, наверное, не знать, как правильно положить приборы после трапезы. Хотя это выдает ваш уровень бытования, выдает моментально, да, то есть вы знаете или не знаете, вы этот сигнал читаете или не читаете. И в этих розочек очень много. То есть, допустим, столовый этикет, который я упомянула, это объемная просто тема, людей интересуют и блюда, и всевозможные разные приборы, там ложечки для манго. Понимаете, если вы не знаете, как выглядит ложечка для манго, но в принципе умеете сидеть ровно, держать локти за столом, понимать, как в целом оперируют блюдами, вас не смутит ложечка для манго. Тем более, что, как я говорила, аристократия – это прежде всего скромность. И большое количество приборов за столом появилось ровно тогда, когда пришла буржуазия в высший свет, когда захотелось какой-то игры, какой-то вычурности, какой-то вот непростого подхода к самому процессу обеда. И этих розочек очень много. Как я уже говорила, о том, как обратиться, как правильно поздороваться. Телефонные разговоры сейчас, да, мы этим очень много пользуемся. С одной стороны, классические этикеты телефонных разговорах современных по мобильным телефонам не может ничего знать. Мы с вами являемся соавторами теперь тех правил и ритуалов, которые будут возникать при телефонной коммуникации современной. Видеокоммуникации, мессенджер, через мессенджер общение, как деловое, так и общегражданское. Мы соавторы возникновения вот правил коммуникации по мобильной связи, потому что все вот эти недоразумения, недопонимания, которые возникают, когда знак препинания забыл поставить, допустим, знак вопроса, и человек прочитал как утверждение, или, допустим, сообщение в ночное, в неурочное время по рабочим моментам. Или просто неотвеченное сообщение. Возникает очень много ситуаций, по которым мы сейчас притираемся друг к другу. Да, как шестеренки Мы должны как-то приспособиться жить в этой сфере спокойно. Но опять же скажу о том, что подход некоторых молодых энтузиастов этикета немножечко пугает. То есть они утверждают, что все, старая школа умерла, ушла, закончилась, мы живем в новом 21 веке. Ну, это было уже несколько веков и несколько раз, да, в течение истории человеческой. И мы сами должны сейчас придумывать правила, и вот они сидят и из головы придумывают правила. Так тоже, в общем-то, нельзя, потому что любое правило возникает, когда этому есть условие и причина. И какая-то психологическая комфортность и знак вежливости, который всем понятен. Я часто рисую у себя на схемах, на слайдах, и в книгах они у меня есть, коромысло. То есть коромысло – это символ некого баланса. То есть правила существуют до тех пор, пока есть баланс между здравым смыслом, логикой, и между психологически понятным всем живущим людям компонентом. Если что-либо уходит, здравый смысл, когда, допустим, некая барышня утверждает, что этикет запрещает размешивать чай по там, часовой или противчасовой, так, по кругу. Ну, это благо глупости, которые вот возникают, и которые, с одной стороны, может быть, и привлекают людей к этикету, а с другой стороны, вот возникают ситуации, когда люди не могут дойти до нужных им знаний, потому что, фу, этикет, фу, что-то там нафталином пахнет, что-то там про сервировку, нет, не про сервировку, про ваше существование каждого дня. Когда просят меня, там, допустим, расскажите лекцию, сделайте лекцию или расскажите на мастер-классе, как вести себя на фуршете. Я немножко впадаю в ступор, потому что говорю, вы думаете, есть какая-то большая разница между тем, как вести себя на фуршете и как себя вести в трамвае? Принцип будет один. Сохраняя достоинство, сохраняя дистанцию, сохраняя спокойную интонацию, сохраняя вежливые слова. Может быть, если вам наступили на ногу и вам не хочется говорить вежливых слов, то все равно как меньше эмоций. То есть список вообще рекомендаций по поводу положительных героев – это как в литературе. То есть он на самом деле не очень большой, но он реально работает. Если резюмировать, драма этикета в России заключается в следующем. Основная масса населения разделилась на два полярных лагеря. Одни считают, что это все глупости, а другие считают, что это все красивая игра, гламурная жизнь. А правда, как всегда, посередине. То есть люди, которые доходят до момента, когда им в их взрослой, допустим, рабочей жизни или в круге широкого общения не хватает каких-либо навыков, они видят, что немножечко не попадают в формат, они чувствуют, что где-то они чего-то не успели, не ухватили. И вот их не так много, но вот очень хочется, чтобы драматическая ситуация подходила к концу, и количество здравомыслящих людей, понимающих, что невозможно общение без определенных ритуалов и жестов, понятных данному кругу, невозможно. Если мы представляем себе, что этикет – это навыки только пристойного общения, и об этом, допустим, говорить, то пристойное общение в мире бизнеса в России невозможно по факту. С одной стороны, нужно научиться коммуницировать с западными партнерами, европейскими партнерами, с китайскими, в конце концов, партнерами, потому что с ними вы тоже коммуницируете на английском преимущественно языке. То есть бывают, конечно, переводчики, и сейчас у нас очень популярно учить китайский язык, но, тем не менее, и китайская делегация, и ваша одеты в европейские костюмы. Вернее, в то, как вам кажется, должен выглядеть европейский костюм. И делегации и китайских партнеров, и ваша будут здороваться за руку, да? То есть иллюзия, что мы знаем, как нужно себя вести. Если выстроить именно чистую схему европейского этикета у нас в России, то она не будет работать. В этом тоже одна из частей драмы этикета. Потому что в мире там, серьезного бизнеса, так назовем, в мире управленческих каких-то решений политиков, там используется ненормированная лексика, там используются определенные приемы, там используются, я не знаю, зачем я сейчас это все говорю. То есть, вы понимаете, рафинированно бизнес, в принципе, да, вести трудно. Поэтому я не могу говорить, что нужно прям человека учить исключительно поведению, я не знаю, там, принца крови. Но уметь перестраиваться – это тоже навыки этикета. Уметь говорить, так скажем, на нескольких условных языках. Нас смешивали несколько раз, как вот этот шарик со снежком, наше общество российское. И в очередной раз нас смешали не так давно, всего лет 30 назад, еще не прошло. И сейчас действительно идет расслоение, и высокие слои совсем немножечко не те, которые были последние 100 лет. Если раньше люди равнялись, допустим, на научную интеллигенцию, на художественную интеллигенцию, на их язык, на их уровень разговора, на их уровень дискуссий, на их уровень предъявления себя в обществе там, в костюме, скажем, да, то есть я про костюм не просто так говорю. Вы знаете, у меня история, это лично из моей семьи история, когда профессор одного итальянского университета сказал, я никогда не брал на грант русских юношей. На мой вопрос, почему, он говорит, вы так одеваетесь, что я думал, что вы глупы. Я говорю, а то есть, когда наши дети выигрывают международные олимпиады по физике, когда наша команда айтишников берут эти год за годом олимпиады по программированию. То есть этого вот, но от того, что у наших костюмах, у наших мужчин вот такие рукава, ему казалось, что мы вот совсем как-то немножечко вот недалеко ушли. И сейчас мир бизнеса, мир политики переоделся, и очень многое стали, изменилось, да, и они стали одеваться по правилам. Но тут вступает следующий момент. Вот они приезжают к партнерам на переговоры, допустим, это партнеры европейские или даже китайские, и постоянно почему-то попадают не в такт. То они не там встали, то они не там сели, то они не так руку подали. Поэтому подают. Поэтому действительно многие семьи, у кого уже есть необходимость и возможность финансовая, они берут наставников в этом ключе. Потому что дети едут учиться там, в ту же английскую, там, швейцарскую или какую-то еще школу. И чтобы он там адаптировался, он же тоже должен понимать. Вот этот колокольчик звенит про то, а вот этот гонг звонит про это. Да? То есть вот эта система, существующая в Европе. Вы понимаете, какая интересная история? Ведь в Европе тоже, в той же Франции или в той же Италии, случились революции. Но они не изменили. Ну, во Франции была попытка с этими якобинцами, переименованием календарей и прочая реставрация потом империи. Но я не буду не историк и глубоко не знаю, но я имею в виду, что в Европу не потрясали и на 100 лет не отменяли правила. У них так все живут. От водителя трамвая до президента страны знают, как зайти в трамвай, знают, как зайти в собрание, знают, как поздороваться. То есть вот у нас вот эта система была разрушена за 100 лет советского периода. Была выстроена другая. Я, кстати, не могу сказать, что она плохая, она моя родная, я в ней выросла. Я всегда говорю, я не стесняюсь, что я школу закончила в 81-м году. И мы выходили из школы совершенными интернационалистами, мы верили в справедливость, мы верили, что перед нами открыты все дороги. Неужели это плохо? В общем, там тоже были свои положительные стороны. И мы знали, как здороваться и как заходить. Этому тоже есть причина, кстати, почему, допустим, европейский этикет, регламенты были укреплены очень глубоко, практически до Уральских гор и дальше, благодаря войне. эвакуации заводов, учебных площадок, театров заразили, интеллигенция, которая приехала в города Урала и Сибири, заразили эти города. И поэтому, так скажем, представление и поведение именно научной, художественной интеллигенции, они считались, вот это образец поведения, это был образец поведения. А сейчас нет образца. И те, кто стремится к карьере, добивается каких-то успехов в бизнесе, либо идет в политику, да, занимаясь, в общем, тоже нужным делом, я не стану, кстати, спорить. Вот. К сожалению, чтобы быть ближе к народу, они не могут вести себя рафинированным образом. Вот в чем драма-то тоже. Я скорее, наверное, за адаптивность. Опять вернусь, основа этикета – это модель достойного поведения во всех предлагаемых обстоятельствах. Как ты выкрутишься в ситуации, когда ты столкнулся с, не знаю, там, с дискуссией на какую-то научную тему в академической среде? Это одно, да? Как тебе следует себя повести, когда ты с акулами бизнеса, которые могут и угрожать, и шантажировать, и так далее. Как ты тут поведешь себя? Я не говорю о том, что этикет универсально это помогает сделать, но у него есть определенные психологические инструменты. Да.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.